Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжает рубрика «Гость в студии». И я хочу сказать, что сегодня в нашей студии воспитанники воскресной школы прихода во имя святого праведного Симеона Верхотурского. Ребята пришли к нам для того, чтобы представить новую инсценировку. Но вот о ней, наверное, немножечко поподробнее расскажет матушка Вера Зайцева, директор воскресной школы.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Дорогие братья и сестры, сегодня мы вашему вниманию предоставляем инсценировку, посвященную царственным страстотерпцам, которая называется «Августейшие сестры милосердия». Вы услышите о времени Первой мировой войны, том времени, когда государыня и великие княжны Ольга и Татьяна служили сестрами милосердия в госпитале, а младшие великие княжны Мария и Анастасия помогали им. Давайте послушаем. Мы услышим их письма, услышим их дневники, отзывы современникам и как будто бы услышим их голоса.
Господню волей войны не бывалой, над Русью великой война разлилась, и Русь воедино, и старый, и малый, под стягом царя своего собралась.
С молитвой поднялась Россия святая, немедленно браной направилась путь, лихому врагу под удар подставляя широкую, мощную русскую грудь.
И в это великое, страшное время царица, России любимая мать, сестры милосердной изволила бремя на плечи свои, не колеблясь принять. Тяжелый тот крест, на себя возлагая, его возложила на двух дочерей, любви неземной дать примеры желая, их юной и чистой душе поскорей.
Как мать-государыня, сердцем болеешь за всех сыновей твоих, русских солдат, и их, как царица-сестра, ты лелеешь, и раненый каждый уже тебе брат.
О Бог Вседержитель, Владыка Первейший, молитву усердную нашу прими, дай горе не ведать сестре Августейшей, дай Боже ей счастье с ея дочерьми.
Дай Боже ей силы в тяжелой године, удачу мужа царя успокой, пошли ей утеху в наследнике сыне, пошли только радость ей, мир и покой. Голощанов, Царское село, 1914 год.
Светлый христианский образ царицы Александры Федоровны и ее дочерей явил себя не только в их мученической кончине, но и в подвиге самоотверженной любви, которому они себя посвятили в годы Первой мировой войны. Вместе со своими дочерьми царица в течение 3 лет служила в лазаретах, как простая сестра милосердия. Для раненых она была не государыня-императрица, а царица-матушка, мать милосердия, а ее дочери были для них родными сестрами, сестрами милосердия.
Итак, к началу Европейской войны 1914 года. Великой княжне Ольге было 19 лет, великой княжне Татьяне 17 лет, великой княжне Марии 15 лет, великой княжне Анастасии 13 лет. Шла война, поэтому никаких увеселений, балов, поездок за границу, приемов не полагалось. Но для них все это было второстепенно. Где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Сердца великих княжон были отданы служению больным людям, потому что их сокровище – любовь к ближнему.
6 ноября 1914 года здание общины Красного Креста в Царском селе государыня с великими княжнами Ольгой и Татьяной вместе с другими сестрами первого выпуска военного времени, успешно выдержав экзамен, получили свидетельство на звание сестер милосердия.
Главный врач и хирург дворцового лазарета в Царском селе Вера Игнатьевна Гидройц отмечала: серьезное, вдумчивое отношение всех трех к делу милосердия. Оно было именно глубокое. Они не играли сестер, как мне это приходилось видеть у многих светских дам, а именно были ими, в лучшем значении этого слова.
Как же проходил день в лазарете?
Ровно в 9 часов слышался глухой протяжный гудок царского автомобиля.
Вспоминал раненый офицер Степанов.
Весь персонал устраивался в коридоре. Женщины, прикладываясь к руке, делали глубокий реверанс. На этом кончалась официальная часть. Императрица быстро обходила палаты с великими княжнами, давая руку каждому раненому, после чего шла в операционную, где работала непрерывно до 11 часов. Начинался вторичный длительный обход раненых. На этот раз она долго разговаривала с каждым, присаживаясь иногда. В начале первого она отбывала во дворец, откуда каждый вечер справлялась по телефону о здоровье наиболее серьезных пациентов.
Порой августейшие сестры милосердия втроем участвовали на одной операции. Читаем запись в дневнике Ольги за 18 февраля 1915 года.
Около 12 часов полетели наверх на ампутацию бедра. Я швы, мама инструменты, Татьяна материал.
После работы в лазарете государыня занималась организационной работой, инспекторские поездки по госпиталям, работа в складах Красного Креста, проверка санитарных поездов, работа с благотворительными комитетами. И так было каждый день. Даже по воскресеньям императрица с дочерьми приезжали в лазарет навестить раненых.
Каков же был обычный день у царевин? Давайте почитаем их письма и дневники. Вот что пишет Татьяна в дневнике за 19 февраля 1915 года.
Был урок. Поехали в лазарет. Перевязывала Григорьева 105-го Оренбургского полка. Сквозное ранение левой кисти. Гвоздева 19-го Сибирского стрелкового полка. Перелом правого предплечья. Чекана 40-го Колыванского полка. Сквозная рана правой стопы. Потом Ягмина, Наврузова. И Сачковскому только сняла повязку. Потом пошли в большой дом.
Дворцовый лазарет.
На две операции. Одному вынули пулю из головы. Подавала материалы, на другой немножко были. Потом поехали домой. Завтракали и обедали с папа, мама и Дмитрием. В 3 часа поехали все четверо.
Все 4 царевны.
В большой дворец.
Дворцовый лазарет.
В 4 часа 5.
4 царевны и наследник.
С папа, мама и Дмитрием в артиллерийскую школу, где папа раздавал медали. Вернулись с Дмитрием в моторе. Чай пили вместе, дядя Павел. Были уроки. После обеда мы с мамой поехали в лазарет. Сидела с Наврузовым и Зелениным.
Тяжело раненая.
Зашла ко всем.
Татьяна была идеальной хирургической сестрой. Спокойная, ловкая и дельная. Писала о ней доктор Деревенко.
Великая княжна Ольга не отличалась крепким здоровьем. Она не смогла выдержать таких нагрузок. И с 1916 года Ольга не работала хирургической сестрой милосердия. Она была, как мы сейчас называем, постовой сестрой. Читаем записи в дневнике великой княжны Ольги и узнаем, чем был заполнен один из ее обычных дней.
С мамой к знамению и в лазарет.
Икона Пресвятой Богородицы, знамение в Федоровском соборе.
Была операция барону Штекельбергу. Удаляли осколки из правого локтя. Писала, давала лекарства и так далее. Ели на балконе с Изой. Лежала и читала хирургию, вторую часть в гамаке. Папа писал, чай на балконе. Покатались с Марией, Анастасией и деревенькиными детьми на велосипеде. После 8 часов в лазарет с мамой. Шила сперва подушки у Чуковского, у Никифорова сильнейшие боли, графу легче. После все вместе заворачивали бинты в гостиной для склада. Около 1 часа ночи вернулись. Сделали 209 бинтов.
Таков рабочий день. До часа ночи. Причем в свободное время изучается хирургия.
великие княжны Ольга и Татьяна работали на пределе своих юных сил. Лазареты, раненые и панихиды. Вот чем заполнены были эти молодые жизни, пишет Винберг. Но они не жаловались. Они служили Родине, служили России. И это был их долг. По-другому они не могли.
Что же младшая пара великих княжон, Мария и Анастасия? Основное время княжон было занято уроками, но они почти ежедневно посещали свой лазарет Федоровского городка. Чем же они там занимались? Вот что пишет Анастасия отцу 28 октября 1914 года.
«Я сидела сегодня с нашим солдатом, и я ему помогала читать, что было мне очень приятно. Он у нас начал учиться читать и писать. Еще двое бедных умерло вчера. Еще мы сидели с ними».
Девочки понимали, как они нужны раненым, и старались отвлечь их от боли и страданий, играть с ними, а умирающих успокоить и утешить. Вот почему они торопились встречать вновь прибывающих в лазарет. Мария пишет государю.
«Потом Анастасия и я пойдем к нам в лазарет. Вчера туда привезли с поезда 7 нижних чинов, что довольно тяжело раненые. Мы их еще не видели».
Старшие сестры Ольга и Татьяна были очень заняты и почти не бывали дома. Мария и Анастасия скучали по ним.
«Когда тебя здесь нет, они ужасно поздно возвращаются»,
жалуется Мария отцу. Тогда младшая пара сестер решила сделать следующее.
«Мы теперь почти что каждый вечер ездим к сестрам в лазарет. Они чистят инструменты или приготавливают материал на следующий день. Анастасия играет с ранеными в крокет на столе, а я играю в бложки или складываю пузель».
Из письма Марии государю. Работали младшие княжны и в складах Красного Креста, шили рубашки раненым, вязали теплые вещи. Ни один выписанный из лазарета раненый не уходил без такого подарка.
Все княжны были шефами полков. Свои письма отцу в ставку они подписывали так. «Ольга,
твой самый верный лесовед – градец».
«Татьяна,
твой вознесенец».
«Мария,
твой казанец или казанша».
«Анастасия,
любящий тебя, твой верный и преданный маленький 15-летний каспиец».
Царевны следили за судьбой своих подшефных полков, принимали рапорты командиров, вели переписку, хлопотали о своих. Быть шефами полков была для них большая честь.
Безусловно, все четыре царевны были религиозными людьми. Вера в Бога была для них как воздух, так же естественно и необходимо, как сама жизнь. Не зря почти все дневниковые записи великой княжны Ольги в течение 3 лет начинаются со слов «к знамению и в лазарет». День начать без молитвы невозможно для них. Без веры в Бога они не смогли бы нести такое тяжелое служение больным людям с любовью и терпением. Именно поэтому они были истинными сестрами милосердия. Жизнь раненых стала их жизнью.
«Едем сейчас в лазарет»,
пишет Татьяна отцу 18 августа 1916 года.
«Сегодня как раз будут все тяжелые перевязки, и бедные кричат и плачут. Страшно им больно».
В письмах к отцу они рассказывают о раненых с горячим участием и состраданием.
«Сегодня я перевязывала в лазарете этого несчастного солдата с отрезанным языком и ушами»,
пишет Татьяна.
«Он молодой и очень хорошее лицо Оренбургской губернии. Говорить он совсем не может, и потому он написал, как все это с ним случилось. Княжна Гидроиц надеется, что он будет со временем говорить, так как у него отрезана только половина языка. Очень болит у него. Правое ухо сверху отрезано, а левое снизу. Так его бедного жалко».
Ольга пишет про другого раненого,
А у одного бедного, сильно контуженного, который лежал у нас прошлую ночь, сделалась истерика. И он, бедный, много и долго заплакал и заикался.
У нас бедный, очень тяжело раненый Зарембо Кексгольмский. 2 раза было кровотечение и очень ослаб. Но надо надеяться, что поправится,
пишет Татьяна.
А он все боится, что останется калекой, так как у него есть молодая невеста, и он боится, что она от него уйдет.
Когда раненые выздоравливали, царевны радовались вместе с ними, поддерживали их беседами, играли с ними в разные игры.
«Раненые у нас все удивительно милые, и так приятно с ними бывать и весело по вечерам играть»,
– писала Татьяна отцу. Особенно раненые любили играть в теннис. Вот как об этом пишет Анастасия.
«Теперь, когда мы ходим в наш лазарет, то офицеры просят всегда, чтобы мы играли с ними в пинг-понг, и мы играем. Они некоторые играют левой рукой довольно хорошо, но они не сдают, и поэтому нам приходится все время сдавать за них. Но это очень весело и приятно опять играть. Много из них сидят около и смотрят, как мы играем».
Ольга, великолепная пианистка, по вечерам играла раненым на рояле в лазарете. В письме к отцу за 24 августа 1915 года Ольга пишет:
«Мы поехали на перевязки в лазарет. Очень скоро всех перевязали, так как больных было мало, и пошли играть в крокет. Споры и смеху было много, так как более нечестно, как мы играли, я думаю, играть нельзя. Остальные все неходячие раненые сидели в креслах и на скамейках, как в театре, и страшно хохотали».
Конечно, подобное отношение к раненым способствовало их скорейшему выздоровлению. Была очень важна не только медицинская помощь, но и моральная поддержка. Ведь в такие веселые минуты раненые забывали о боли.
Раненые офицеры и солдаты отвечали на столь искренние отношения царевен большим доверием, уважением и любовью. Сохранилась записная книжка с автографами раненых Большого дворца.
«Когда дети царя приходили, тогда всем нам дышалось легко, и страдания тогда отходили от болящих бойцов далеко. Гусар Вашего Величества, посадной, апрель 1916 год».
«Был счастлив лежать во второй раз раненый в лазарете Большого дворца, вольно определяющийся крымского конного и я императорского величества полка эскадрона Вашего Величества Новицкий 21 февраля 1916 года».
«Жизнь в лазарете Большого дворца памятна будет всем нам. С радостью рвутся наши сердца к милым великим княжнам. 2 ноября 1915 год. Павел Кублицкий, капитан 145-го пехотного новочеркасского императора Александра III полка».
«Пойду к пластунам и расскажу им, что царская семья лечит раны, воинов без лекарств. Лечился в Киеве, но не вылечился. Счастливый случай. И я попал в царское село лазарет Большого дворца. Все мое лечение закончилось после того, как я увидел царицу и царевен, великих печальниц Руси, пластун 10-го батальона Кубанского войска, прапорщик Церетов, 24 апреля 1916 год».
22 июля 1916 года, в день именин Марии, в лазарете состоялся концерт. Одним из ведущих этого концерта был Сергей Есенин. Он прочел свое стихотворение царевнам. Стихотворение оказалось пророческим, как будто чуткая душа поэта увидела их судьбу.
Он называет царевен белыми березками венцах, которые стоят в багровом зареве заката. Именно заката, а не рассвета, хотя царевны были юными, и вся жизнь их была впереди. Но венцы – символ мученических венцов. Есенин взывает к Марии Магдалине, чтобы она помолилась за их судьбу.
В багровом зареве закат шипуч и пенен. Березки белые стоят в своих венцах. Приветствует мой стих молодых царевен и кротость юную в ласковых сердцах.
Где тени бледные и горестные муки, они тому, кто шел страдать за нас, протягивают царственные руки, благословляя их грядущий жизни час.
На ложе белом, в ярком блеске света, рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть.
И вздрагивают стены лазарета,
от жалости, что им сжимает грудь. Все ближе тянет их рукой неодолимой, туда, где скорбь кладет печаль на лбу. О, помолись, святая Магдалина, за их судьбу.
Итак, мы познакомились с дочерьми последнего российского императора Николая II. Мы читали их дневники, письма и как будто слышали их голоса. Мы узнали, чем жили эти девушки с июля 1914 года до марта 1917, то есть в течение 3 неполных военных лет. Очень хочется, чтобы пелена забвения спала с их чистых образов, и чтобы мы учились у них великому чувству, чувству любви, любви к Богу, Отечеству, своей семье, ко всем людям, и чтобы мы обращались к ним в трудную минуту и просили у них молитвенной поддержки, терпения, смирения. Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас.
Царские дочери, счастье и славу вам жизни пророчили. Мир восхищался и зрел воочию. Царские дочери,
из лихолетия гляжу в ваши очи я, полные скорби, страдания ночи. Память в народе о вас обесточили. Царские дочери.
Дни наши ныне и мига короче. Нет у России царевин, лишь прочие. Есть мисс Вселенная, красавица Сочи. Царские дочери.
Души с замнением у нас заколочены и клеветой на царя оборочены. Вечным укором стоят у обочин совести нашей царские дочери.
Дорогие друзья, вашему вниманию была представлена инсценировка под названием «Августейшие сестры милосердия». Эту инсценировку подготовили учащиеся старшего и среднего школьного возраста из воскресной школы прихода во имя святого праведного Симеона Верхотурского под руководством директора воскресной школы матушки Веры Зайцевой. Матушка Вера, вот сейчас несколько слов буквально вот об участниках этой инсценировки. Кто принял участие сегодня? Расскажите.
Я хочу представить вам наших ребят, которые сегодня рассказали вам об августейших сестрах милосердия. Это Сережа Позолотин, Егор Лысов, Шахмины Татьяна, Настя, Маша, Левина Маша, Вихарева Саша и Тушина Тася.
Ну что ж, я просто знаю, что тему эту вы поднимаете постоянно, да, вот об августейшей семье. Не оставляете без внимания никого из членов этой семьи. Наверное, вам тема эта дорога, да? Так, впрочем, и всем ребятам.
Да, у нас на приходе есть фотовыставка, посвященная царственным страстотерпцам. И мы приглашаем ребят и воскресные школы, и общеобразовательные школы посетить эту выставку. Мы расскажем вам о царственных страстотерпцах.
Что ж, пожелаем вам успехов в вашей работе и дальнейших каких-то творческих удач. Спасибо вам большое за то, что вы пришли. Спасибо ребятам большое, огромное. И вам творческих успехов.
Спасибо, Господи.
И Божьей помощи. До свидания.
До свидания.